Здравствуйте, уважаемые телезрители! Мы рады приветствовать вас на страницах тележурнала «Кузбасский ковчег». Коллектив «Кузбасского ковчега» поздравляет вас с праздником Воздвижения Креста Господня. Сегодня в нашей программе
Прокопьевский митрополит Аристарх осветил скульптурные изображения Иисуса Христа и Петра и Февронии Муромских. О том, что может стать для человека жизненным стержнем, мы побеседовали с иереем Иоанном Павлюком.
Минувшим летом название славного кузбасского города Прокопьевска широко прозвучало не только в культурных кругах, но и среди религиозной общественности нашей страны. Вспомнить об угольной жемчужине Кузбасса заставили, как ни странно, не очередные подвиги местных горняков, а установленное здесь скульптурное изображение Иисуса Христа, ставшее первым среди подобных в России. 10-метровая скульптура, получившая название «Иисус Христос – Спаситель мира», установлена на самой высокой точке района Тырган, неподалеку от собора Рождества Иоанна Предтечи. На ее постаменте имеются скрижали с 10 заповедями, а также строки из Евангелия от Матфея. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Освящать этот уникальный монумент прибыл сам митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх.
Сегодняшний чин освящения – это благословение Божие и жителям, и администрации, чтобы достойным образом украшалось лицо нашего Кузбасса, чтобы улучшалась жизнь тех, кто здесь проживает, и особенно шахтеров, главного труженика Кузбасского региона. Я желаю всем, кто присутствует здесь, кто живет в этом городе, чтобы благословение Господне всегда пребывало с каждым из вас.
После этого глава Кузбасской митрополии переехал в студенческий парк Прокопьевска для освящения уже другой скульптуры, посвященной благоверным Петру и Февронии Муромским. Надписи на гранитном основании этой 4-метровой композиции повествуют не только о том, кому она посвящена, но также призывают супругов быть верными друг другу до конца своих дней. Скульптура установлена прежде всего в назидание молодым людям, которые только собираются создавать семьи и обзаводиться детьми.
Символ семьи – нежная ромашка, белый цвет, как символ чистоты, желтое солнышко домашнего тепла, объединяющее лепестки, крепкую семью.
Таким образом, Прокопьевск на глазах становится городом не только промышленных достижений, но и местом, где воплощаются в жизнь новые культурные идеи.
Очень сложно заниматься воспитанием в современном мире с большим количеством искушений, большим количеством факторов, которые влияют на ребенка помимо родителей. Можно же воспитывать ребенка в какой-то в хорошей среде, воспитывать ребенка каким-то хорошим манерам, поведению, а окружающая среда современная может выправить его в какую-то в другую сторону. Я, как отец, вижу своей главной задачей воспитать в ребенке некоторый стержень, который помогал бы ему найти выход, найти ответ на вопрос в любой жизненной ситуации. Меня мама. Так или иначе, еще с раннего детства мы периодически ходили в храм. Когда в нашей семье произошла трагедия, погиб мой брат, маме было тяжело это пережить. И как-то вот Господь устроил, что совершенно случайно она встретила человека, который работал уже в Знаменском соборе, и сказал, что есть вакансия здесь. И мама пришла, и как-то это горе, которое было в нашей семье, оно привело ее на работу сюда, в храм. После этого я стал активнее посещать богослужения, пошел в воскресную школу. Мне было, наверное, лет 11 или 12. Вот, познакомились с владыкой Сафронием. Подошел к нему под благословение, и как-то он сказал, что, ну, вот, типа, намарить. на тот момент это был для меня какой-то серьезный шаг. В том, в детском возрасте я это воспринимал, как что я уже буду священником для себя. И долго какое-то были борения в душе. Готов я к этому, не готов, потому что тогда совсем были и семья светская, и я в том числе. Вот. Ну, как-то вот внутренне принял решение, начал пономарить. Какое-то время, прислуживая в алтаре, меня привлекли к подьяконскому послушанию, то есть к послушанию, помощи при богослужении архиерею. Вот. Жизнь продолжалась, как бы все было ровно, все стабильно, никаких выборов, никаких вопросов не вставало. Закончив школу, я поступил в университет на юридический факультет. В голове был, конечно, такой момент, что закончу университет, может быть, потом приму в решение по поводу служения священным. Ну, это было как такой вопрос в воздухе, которым я думал, вернусь позже. В университете был один еще переломный момент, это когда нам стали преподавать философию. Потому что до этого время школы, время детства, время вот начала университетской жизни, мое восприятие церкви, Бога было, ну, прямо сказать, поверхностное. Я ходил в храм, потому что мама меня привела. Ходил понамарить, ну, потому что, ну, так вот вроде сделали для себя такой выбор. А что это такое? Что вообще есть Бог? Как вообще строится отношение между человеком и Богом? Не было такого. Духовного образования это на тот момент не было. А в университете, в первую очередь на уроках философии, стали изучать много различных концепций, философских течений, и большая часть которых так или иначе противоречит христианству. Даже не столько противоречит, сколько идут вразрез. И тогда для себя возникло много вопросов вообще, а есть ли Бог? Почему человек не от обезьяны произошел? Почему? Как-то до этого это была некоторая какая-то детская вера, которая так вот не основывалась на чем-либо. Вот и это меня подвигло к такому уже более тщательному изучению различных книг, трудов. И слава Богу, как-то вот после изучение уже более такого плотного. Я на тот момент, ну и сейчас это не поменялось, утвердился в вере в Бога.
Встреча со своим мужем удивительно повлияла на мою дальнейшую жизнь. Его целеустремленность в жизни, какая-то организованность, самоорганизованность передалась и мне органично, впитала это в себя. Появились какие-то цели в жизни, захотелось учиться, чего-то добиваться. Но благодаря ему как-то окончила филфак успешно. И, честно сказать, получаю удовольствие от этой учебы даже. Знания мирские, они помогают организовывать себя внутренне, как-то дисциплинируют, что ли. А вера, она неотъемлемый элемент в жизни человека, мне кажется, любого человека. Вера как таковая, каждый человек во что-то верит. А тут речь идет о церкви, о Боге, о православной церкви. И это очень важно для каждого человека. В нашей семье это центральное место занимает. Церковь, Бог, вера.
Не было бы церкви, не было бы нашей семьи. Как-то так вот все сложилось. Потому что если бы я тогда не сделал выбор, не пошел пономарить, не стал бы и подьяконствовать, я бы не поехал в командировку с владыкой Сафронием в Новокузнецк и не встретил бы свою жену. Не всегда я все знаю как отец, не всегда я понимаю, как надо воспитывать детей, в том числе и в семье. Не всегда понимаешь, как поступать в той или иной ситуации. Но ты всегда знаешь, что есть некоторый идеал, к которому ты должен стремиться. и уже от него строю свое поведение, легче жить намного. И в первую очередь в семейной жизни.
Бог молитвами святогословного и всехвального апостола и евангелиста Луки да даст себе глагол благовествующему силою многою во исполнении Евангелия возлюбленного Сына Своего, Господа нашего Иисуса Христа.
Если честно, если бы жить не в современном мире, если жить не под натиском современных информационных технологий, если не жить в окружении множества знаний, информации, я думаю, было бы достаточно и детской веры. И это, наверное, самый лучший вариант, когда ты просто веришь, и у тебя больше не возникает вопросов. У нас же множество возникало в церкви проблем и расколов, и ересей именно из-за того, что люди пытались понимать вещи божественные своим человеческим разумом. Бог — внемирное существо. И когда мы пытаемся своими категориями человеческими, земными его понять, то не всегда это получается правильно. Ну, современный мир ставит такие вопросы, ответить на которые невозможно без хорошего современного образования.
Но опять же, знания без веры, я думаю, они делают человека циничным, что ли. Потому что как вот можно только надеяться на науку, например, на одну науку. Сколько примеров в нашей истории в любой отрасли науки. Большая часть ученых, они были верующими людьми.
Божественная благодать, всегда немощная врачующая и оскудевающая восполняющая, пророчествует Иоанна, благоговейнейшего диакона во пресвитера. Помолимся убоним, да придет на него благодать Всесвятаго Духа.
Боже, безначальный, бесконечный, всякого здравия, всякого
начался процесс вот облачения ставленника меня в новые священные одежды, как священника. Я вот это первое время, первый отрезок времени просто себя не осознавал как себя. Такое ощущение было, что какого-то человека облачают, какой-то человек становится священником, но что это не я, что это не совсем я. И вот период времени от совершения хиротонии до конца литургии просто был такое состояние, что это с кем-то другим происходит. Потом уже постепенно началось осознание вообще того, что хиротония произошла, что я теперь священник, что уже другой человек,
Это новая страница, несомненно, вашей биографии, вашей жизни. Дай Бог, чтобы в этом очень ответственном служении нам Спаситель, Господь, укреплял. Помните, что то служение, на которое вы сегодня поставлены, благодать Божия, оно не дано даже ангелам.
Если посмотреть в суть свершившегося события, это серьезное действие, потому что таинство Хиротонии — это одно из таинств. В таинстве Хиротонии при возложении рук епископу сходит Святой Дух на человека. Преподается не просто некоторая сила от Бога, а преподается еще и власть священническая, та власть, которую Господь не дал даже ангелам, только людям. И от некоторого осознания этого становится немного страшно и, как вы правильно сказали, с замиранием смотришь, осознаешь это. Власть священника состоит в том, что только священник, только священнослужитель может совершать богослужение, может совершать общественную молитву. Если каждый христианин может у себя, лично от себя молиться дома или еще где-то, то от имени всего народа, от имени паствы, от имени прихода молится священник. Власть — это в совершении таинств. Священник — это уже и совершитель таинств. Таинств покаяния, венчания и других. Любая хиротония, что диаконская, что священническая, конечно, меняет вообще мироощущение, отношение к жизни, и в том числе и некоторые требования к себе. Потому что одно дело, когда ты был мирянином, ты мог вести себя одним образом, когда ты был мирянином, требования к себе в духовном смысле были одни. Когда совершилась хиротония, немножко вот это меняется, и требования увеличиваются. Мысли, которые были перед хиротонией и после, это, конечно, понимание того, что быть истинным пастырем будет очень сложно.
Это очень важный, ответственный момент, мне кажется, в жизни каждого молодого человека, который решает стать священником. Что касается мужа, он шел к этому довольно-таки давно. У него очень долгий путь, так сказать, к священству.
Ответ однозначен для меня. Стержнем для человека, который поможет ему в любой ситуации сделать правильный выбор, это Бог, это Церковь.
Уважаемые телезрители, нам очень важно ваше мнение о нашей программе. Пишите и звоните нам. Всего вам доброго!